Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время политики».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. В Москве убит гражданин Таджикистана. В Киргизии задержана Бермет Акаева, дочь бывшего президента. Президент Ирана угрожает выйти из МАГАТЭ. В Москве в воскресенье совершено нападение на двух граждан Таджикистана. Один убит, другой ранен и госпитализирован в тяжелом состоянии. В Москве же по подозрению в убийстве в субботу 17-летнего Вагана Абрамянца задержан учащийся средней школы. Как сообщили в московской прокуратуре, задержанный уже дал признательные показания. Убийство произошло в метро. Один из нападавших, бритоголовый в черном, нанес армянскому юноше ножевые ранения, оказавшиеся смертельными. В Киргизии задержана Бермет Акаева, старшая дочь экс-президента страны Аскара Акаева. Она направлялась в Бишкек для презентации своей новой книги. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Толкунова.
Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, Акаева была задержана на казахско-киргизской границе при въезде в 18 часов 30 минут по местному времени. Бермет Акаева доставлена на принудительный допрос в службу национальной безопасности. Следователь Генеральной прокуратуры допрашивает ее по уголовным делам в отношении ее мужа, казахстанского бизнесмена Адиля Тойгонбаева. Супруг дочери Аскара Акаева занимался в Киргизии поставками авиатоплива на американскую военную базу в аэропорту Манас. Как сообщает Генпрокуратура, дочь президента также допрашивается по уголовным делам ее брата Айдара Акаева, бизнесмена, депутата, который незаконно перечислял деньги в благотворительный фонд своей матери Майрам Акаевой. Напомню, семья Акаевых бежала из Киргизии во время мартовской революции прошлого года. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Российское посольство в Тбилиси отказалось выдать визу депутату грузинского парламента и президенту Федерации борьбы Грузии Кахи Гетсадзе. Как заявил сам депутат на пресс-конференции, о причине отказа ему не сообщили. Каха Гетсадзе собирался приехать в Москву вместе со сборной Грузии на чемпионат Европы по вольной борьбе. Гетсадзе входил в группу грузинских парламентариев, задержанных в Минске накануне последних президентских выборов, а затем выдворенных из Белоруссии. В Москве по делу о контрабанде задержаны более 20 человек, сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Наталья Вишнякова.
Несколько раз в неделю чартерными рейсами из Турции в аэропорт Внуково под видом личного багажа пассажиров доставлялись товары народного потребления, предназначенные для дальнейшей продажи. При этом в декларации искажался вес, количество и стоимость груза. Только последняя партия товара насчитывала более 100 мест общим весом свыше 3 тонн.
Сказала Наталья Вишнякова. В числе задержанных российские таможенники, а также руководители некой преступной группы, двое из которых граждане Турции.
Радио Свобода. Новости.
Иран может выйти из Международного агентства по атомной энергии, если сочтет пребывание в нем бесполезным, заявил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. Выступая сегодня на пресс-конференции в Тегеране, Ахмадинеджад повторил, что Иран никогда не откажется от своей ядерной программы, в очередной раз подчеркнув, что она носит исключительно мирный характер. Президент Ирана добавил, что считает маловероятными международные санкции против его страны.
«Мне кажется маловероятным, чтобы они были столь иррациональны, чтобы делать подобные вещи. Я думаю, те 2-3 страны, которые противостоят Ирану, достаточно разумны, чтобы не совершать такой большой ошибки. Мы полагаем, они пострадают от введения ограничений больше, чем повредят нам».
Выступление Ахмадинеджада – недвусмысленный ответ Совету безопасности ООН, который требует, чтобы Иран до 28 апреля полностью прекратил производство обогащенного урана. Президент Румынии Траян Басеску выступил с призывом к согражданам покинуть районы, которые вот-вот могут быть затоплены. На юго-западе Румынии воды Дуная прорвали дамбу. Тысячи людей уже спешно покинули свои дома. В зоне затопления остаются 9 тысяч человек. Под угрозой наводнения почти весь юго-восток Европы. На Дунае закрыты многие порты. Европейская комиссия намерена продолжать гуманитарную помощь палестинскому народу, хотя и прекратила выплаты властям палестинской автономии. Представитель комиссии Эмма Удвин заявила. Наша гуманитарная помощь палестинскому народу продолжается, а за приостановкой финансовой помощи администрации палестинской автономии последуют другие решения, которые покажут, что мы остались надежным партнером для палестинского народа. И это не то же самое, что прямые финансовые выплаты властям палестинской автономии. По словам Удвин, Евросоюз планирует предоставить в этом году помощь населению палестинских территорий на сумму в 120 миллионов евро. По всему миру армяне отмечают День памяти жертв геноцида в Османской империи. Турция отказывается признать происшедшее геноцидом, утверждая, что массовая гибель армян – результат войны. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Факт геноцида армян в Османской империи признали парламенты 18 стран. Признание уничтожения более миллиона армян – одно из основных условий принятия Турции в Евросоюз. Турция, однако, упорно отказывается признать факт геноцида и предлагает собственную версию событий. В Стамбуле прошла презентация книги известного историка Мурата Бардакчи, где собраны воспоминания турецких военачальников. Историк считает, что армяне были вооружены, сражались с турками и погибли в военных действиях. Талат Паша, бывший в те годы министром обороны, вспоминает, что армяне готовили массовые восстания. Русские настроили армян в Османской империи против турок. Им обещали независимость и османские земли. Министр иностранных дел Турции Абдулла Гюль призвал власти активнее противодействовать международному армянскому лобби. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Москве убит гражданин Таджикистана. В Киргизии задержана Бермет Акаева, дочь бывшего президента. Президент Ирана угрожает выйти из МАГАТЭ.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Лондоне в понедельник 24 апреля начался ежегодный российский экономический форум. По традиции, в конце апреля уже 9 лет подряд известные политики, бизнесмены, экономисты и эксперты обсуждают ситуацию в России.
На экономическом форуме в Лондоне дискутировали о той развилке, которую Россия прошла в последнее время, когда государство стало все больше средств тратить на приобретение активов в конкурентных секторах экономики. Руководитель РАО ЕС России Анатолий Чубайс сказал, что нынешнее огосударствление экономики он считает тактической ошибкой.
Я считаю эту линию действий масштабной, тактической, подчеркну это, тактической ошибкой. И уверен в том, что она достаточно быстро, в диапазоне 3-5 лет, будет легко вскрыта и доказана. После чего наступит следующая волна приватизации, что означает стратегических рисков. Я здесь не вижу.
А когда появится в России политическая сила, способная защищать интересы бизнеса?
Я считаю, что она уже появилась, существует и не одна. Если бы таких сил не было, в бизнесе ситуация была гораздо хуже.
Вся стратегия РАО ЕС в секторах конкурентных направлена на максимальное привлечение инвестиций частного капитала. Очень резко выступил руководитель группы МАИР Виктор Макушин. Он прямо сказал, что у руководства России нет понимания того, как важно нормально относиться к бизнесу.
Существует два пути. Или наперекор тем условиям, которые мы имеем, нам необходимо все-таки создавать трудоспособный инновационный бизнес, или просто продавать свои банки и заводы, что в общем сейчас происходит. Доля в экономике госсобственности иностранцев очень сильно растет, и в общем-то ситуация сама подталкивает многих к таким решениям. Потому что иностранцам, если уж откровенно говорить, сегодня объективно получается более выгодно вести бизнес в России, поскольку за ними стоят и государства, их поддерживают. Поскольку государственным предприятиям более выгодно вести, более эффективно они могут вести бизнес в России, потому что государственные предприятия не подвергаются налогам терроризму или административному давлению.
Известный юрист Сергей Пепеляев показал, как бизнес становится жертвой налогового терроризма.
Смотрите, как выросло число споров в сфере управления, то есть споров бизнес-государства. за 6 лет в 5 с лишним раз. Число конфликтов, которые в прошлом году рассмотрели арбитражные суды, превысило 1 000 000.
Наиболее масштабную попытку сравнительного анализа предпринял руководитель Альфа-банка Петр Авен. Он указал, что по сравнению с другими странами Восточной Европы и СНГ, по многим показателям сегодня Россия, мягко говоря, далека от совершенства. Рост у нее средний, она не догоняет, к примеру, Чехию или Польшу, в отличие от бурно растущего Казахстана.
Безусловно, тенденция такого вмешательства государства в экономическую жизнь, она связана не только с тем, что государство все больше и больше. У нас сегодня уровень налогообложения самый высокий из всех похожих на нас стран. Проблемы роста государства и роста расходов и дальнейшего ограничения расходов расширенного правительства стоят на повестке дня. Доля занятых в госсекторе, все государственные предприятия. Но у нас она сейчас примерно 16%, выше только в Узбекистане, в 2 раза выше, чем в Чехии и в Польше. Что касается госучреждений, а просто бюрократии, то она с 2000 года выросла на 26%. Из этих 26% 17% приходится на последние 3 года. У нас катастрофически, просто гигантскими темпами растет государственный аппарат. Сегодня создание условий доверия, комфортности инвесторов является именно тем вопросом, который, в общем, определит, куда мы, кстати, пойдем и кто прав. Те, кто сегодня говорит, что у нас все замечательно, или те, кто говорит, что у нас все плохо.
Похоже, российский бизнес сделал вывод. Если он не займется политикой, то политика займется им.
Подробности дискуссии в следующей передаче «Радио Свобода. Время политики». В Москве прошла конференция, на которой обсуждалась ситуация в российской региональной прессе. Рассказывает Виталий Камышев.
В Москве прошла ежегодная конференция «Средства массовой информации и общества», организованная Фондом развития информационной политики. В ней принимали участие представители российского медиасообщества из более чем 40 регионов. У президента фонда Светланы Колесник сегодня наибольшую тревогу вызывает стремление власти фактически превратить в часть государственной машины независимую прессу на местах.
Региональная повестка дня формируется на самом деле в регионах, она формируется местной прессой и местными каналами. И здесь обвалить такой сегмент, как районная печать, это просто ошибка. Надо превратить эти районные газеты в социально ответственные издания, в издания, которые работают по заказу общества, а не местной администрации. А сегодня идет процесс как раз создания нового мощного государственного сектора на базе районной печати. Зачем нам ресурс информационный губернаторов, мэров? Они должны также на равных работать со СМИ, как и другие.
Диалог власти и журналистского сообщества на конференции, проходившей в Центральном доме журналиста, получился весьма своеобразным. Вице-губернатор Тверской области Михаил Куржиямский уверял собравшихся, что так называемый административный ресурс идет на убыль. Между тем, перед прошедшими 12 марта выборами в российских регионах от участия в них было отстранено рекордное количество партийных списков и исключительно тех партийных организаций, что находятся в оппозиции федеральным либо региональным властям. Советник президента России Сергей Самойлов сетовал, что власть где ждет от прессы критики, а та от чего-то критиковать ее не торопится. А бывший редактор пензенского издания «Новая газета. Мир людей», ныне простой российский безработный Александр Яхонтов, рассказывал, как власти региона долго добивались и, наконец, добились закрытия едва ли не последней в области независимой газеты.
На нашем примере можно писать диссертацию, как власть не хотела, чтобы была газета, которая давала качественную информацию. То есть на нас применили так все возможные способы давления, то есть от незаконного выдавливания занимаемых площадей, арендуемых, отказ иногда в печати, там, да, незаконно, необоснованные, там, какие-то совершенно глупые фантастические иски, которые, в общем-то, в суде даже не должны были принимать к рассмотрению. Там нет признаков оскорбления чести и достоинства, потому что не называется ни имя, ни то, что этот человек что-то сделал, а этот человек подает, там, причем там коллективные иски, 26 чиновников. Это вообще громкое дело, которое курировал Фонд защиты гласности, который сейчас находится в Страсбургском суде. Вот когда говорят о газетах-двойниках, предполагается, что такие газеты возникают во время выборных кампаний, они там существуют как-то одномоментно. Газета с почти одинаковым названием, как наша, существовала года полтора-два, то есть это власть создавала. Даже фирма, которая издает, называлась почти так же, как наша. Каждый метод давления отрывал у нас потихонечку. А с нашей газеты создали условия, чтобы мы сами прекратили существование по экономическим причинам.
Одна из главных тем конференции была обозначена в ее программе так: «Избирательные процессы в зеркале средств массовой информации». Выступивший с докладом на эту тему руководитель программы «Региональная экспертиза» Фонда развития информационной политики Ростислав Туровский назвал сегодняшнюю политическую ситуацию в России ситуацией тактической однопартийности. Несмотря на успехи «Единой России» на региональных выборах, партия власти балансирует на грани потери конституционного большинства в региональных парламентах, а значит в перспективе и в Государственной Думе. Поэтому осуществляется радикальная минимизация количества федеральных партий. Туровский не исключает, что вслед за партией пенсионеров и Родиной будет задвинута и агрессивно послушная ЛДПР. Идеал – полуторапартийная система. Большая Единая Россия, маленькая КПРФ, плюс еще какая-нибудь партия для декорума, может быть и демократическая, вроде «Яблока». Впрочем, прогноз Ростислава Туровского на долгосрочную перспективу можно назвать оптимистическим.
Нынешняя ситуация, какие бы аналогии ни проводили между «Единой Россией» и КПСС, принципиально отличается от той, которая была в советское время. И прежде всего в связи с тем, что все-таки процесс первоначального накопления капитала и построения рыночных отношений продолжается, в переносе на российские реалии это означает наличие очень жестких конфликтов в борьбе за собственность, очень жесткое разделение на группы, борющиеся за собственность. Поэтому неизбежно формирование действительно единой партии в этой ситуации не реально, она будет разрываться внутренними конфликтами, и неизбежно многие группировки будут создавать свои небольшие партии. Поэтому полностью однопартийной, я думаю, что элита не станет. Тактическая однопартийность связана с установкой Кремля на необходимость получения максимального результата на выборах 2007 года. Но после 2007 года многое может еще раз измениться.
Политолог Александр Кынев предпочитает говорить не о тактической однопартийности, а об имитационных выборах.
На самом деле, не обязательно, чтобы система имитационная должна быть однопартийной. В тех же бывших соцстранах, там, в Польше, в ГДР, были партии-сателлиты, которые существовали наряду с правящей. В Польше была демократическая партия, была крестьянская, в которой было запланировано нужное количество мест, они его всегда получали. В ГДР было целых 4 партии. Кстати, даже в КНДР, товарища Ким Чен Ира, тоже есть вторая партия, называется «Партия Друзей Небесного Пути». Она тоже имеет несколько мест в парламенте. Так что декорум всегда как предполагает декорум. В чем смысл имитации? Имитация заключается в том, что исход выборов известен заранее, когда все зарегулировано до такой степени, что уже на этапе отсева и допуска заведомо определяется, кто может избраться, а кто не может избраться. Здесь очень важно отношение к всему этому обществу, потому что, скажем, в условиях тотального контроля, какой был в советские годы, ведь контроль был не только партийный, он был медийный, он пронизывал все сферы, он был тотален. В условиях современной информационной среды восстановить тоталитаризм невозможно. То, что сегодня делает власть, пытаясь искусственно ликвидировать политическую конкуренцию, пытаясь сократить количество партий до количества пальцев на одной руке, чтобы все эти партии были лояльными и кандидаты в них тоже были заранее отобранными. Даже в этих условиях, как показывает опыт, избиратель, если он настроен протестно, найдет способ проголосовать. Как только начинают возникать силы, которые способны вызывать доверие граждан, способны объединить вокруг себя людей, вся вот эта система административного давления рушится. Вопрос просто появления некой альтернативы. Попытки будут, они будут продолжаться ровно до тех пор, пока никакого внятного отпора не будет. На мой взгляд, то, что сегодня делает наша так называемая демократическая оппозиция, близко отпором считаться не может. Это скорее граф поддавки.
С Александром Кыневым солидарен еще один участник конференции. Социолог из города Бердска Новосибирской области Виталий Шапран, который считает задачу нравственного сопротивления давлению сверху, задачу сохранения внутреннего достоинства, главной миссией сегодняшней российской журналистики.
Помните Высоцкого? В землю бросали зерна, нету колосьев чуда. Вчера мне дали свободу, а что я с ней делать буду? Вот так вот наш народ-то и стал на раскоряку. А что с ней делать, с свободой? И роль СМИ, на самом деле, в большей степени, даже не СМИ, а журналистов отдельных, я вижу в том, чтобы вспомнить то самое, как выживали даже в советское время. Научиться писать между строк. Если журналисты просто помогут хотя бы российскому обществу вырастить достоинство в каждом человеке, умение взять ответственность на себя, по сути дела, новое поколение должно вырасти. И потом просто, если нынешняя «Единая Россия» там лет через 15 не захочет отдавать власть, и она будет просто сметена. Народ должен просто стать демократическим. Должны вырасти новые лидеры.
Вслед за ежегодной всероссийской конференцией в ближайшее время пройдут различные круглые столы и семинары Фонда развития информационной политики в российских регионах, посвященные взаимоотношениям власти и средств массовой информации и роли медиасообщества в избирательных кампаниях.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Житель Нижнего Новгорода обратился в Страсбургский суд с жалобой на ущемление своих избирательных прав. Из Нижнего Новгорода сообщает Олег Родин.
Нижегородский правозащитник Сергей Шамоволос известен как один из основателей полтора десятилетия назад местного отделения Международного общества прав человека, а затем и аналогичного Нижегородского общества, руководителем которого он был около 10 лет. Сейчас Сергей Шамоволос входит в руководство Нижегородского правозащитного союза и продолжает на разных уровнях борьбу за права человека. Недавно Страсбургский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобы Сергея на нарушение России его избирательных прав в результате отмены прямых губернаторских выборов. Вот как оценивает нижегородский правозащитник произошедшие изменения в избирательном законодательстве.
Для нас это был очень грубый прецедент нарушения прав граждан, причем граждан фактически всех граждан России, даже не избирательного возраста, потому что речь шла еще и о будущем. Поэтому не могли оставлять это без внимания, и общественная реакция была. Когда принимали решение об отмене выборов, то все-таки реакция была. Другое дело, что изначально большинство людей не верили в то, что что-то можно изменить, можно остановить вот эту кампанию по ликвидации системы выборов. Но я все-таки остаюсь оптимистом, просто это наша задача, быть на позиции людей, которые не должны смиряться с нарушениями. И поэтому мы, во-первых, когда принимались решения об отмене выборов, не молчали, мы начали кампанию общественную, провели несколько акций публичных.
Действительно, акции протеста проводились, и некоторые из них удостоились внимания правоохранительных органов, до ФСБ включительно. Однако власти никак не реагировали на протесты правозащитников, поэтому им пришлось обращаться в суды за восстановлением своих прав, продолжает Сергей Шамоволос.
В марте 2005-го у нас в Нижегородской области был изменен устав в области, по которому как раз процедура выборности заменена на процедуру назначения. А 8 августа был уже назначен губернатор взамен выборов, которые должны примерно в это время были проходить. Мы подавали несколько жалоб на исключение из устава норм права избирать, в частности, губернатора, а по второму случаю уже на само назначение губернатора. Вот эти обе жалобы были рассмотрены судом, в обоих случаях Советского района, и в обоих случаях я получил отказ, причем отказ был практически не обоснован. По формальным основаниям суд вынес решение о том, что это дело не подсудно в одном деле, хотя я после этого обратился в областной суд, тот тоже сказал, что не подсудно, при этом, что я обжаловал не что-нибудь, а нарушение устава области. У нас нет уставного суда, и такие дела должны рассматриваться районными судами.
Не принесли желаемых результатов и обращения в Верховный суд России, поэтому правозащитник направил свою жалобу в Европейский суд по правам человека.
Это первое было дело, я его обжаловал в Верховном суде, очевидно, получил отказ. Сейчас это дело лежит и ждет своего времени подготовки жалобы в комиссию по правам человека. Другой повод обращаться в международные инстанции был это вот обжалование уже назначения губернатора. То есть я в суде привел аргументы, что такое решение нарушает лично мои права избирателя, что не может приниматься решение, которое подменяет право избирать, а само это право избирать не может отменяться и умаляться, поскольку статьей 55 Конституции. Именно поэтому я считаю свою аргументацию полновесной. Более того, я ссылался во всех случаях обжалования в суд на прецедентные решения того же Конституционного суда по аналогичным случаям, в частности, по Алтайскому краю и еще по одному делу, касающемуся проведения референдума по вопросам избрания. Относится ли это к компетенции субъекта Федерации? Конституционный суд выносил решение, что относится. Я настаивал на том, чтобы окончательно вопрос выборности или назначения должно решать население на референдуме. Суд фактически не сделал никакого заключения, потому что уклонился от рассмотрения и этого вопроса. По последнему делу я подготовил жалобу в Европейский суд, сославшись на грубейшее нарушение отказа правосудия, потому что каждый человек в защиту своих прав имеет право на справедливый судебный процесс.
Сергей Шамоволос считает, что перемены в законодательстве должны происходить с учетом мнения российского населения.
Можно вести дальше юридические действия в том, чтобы все-таки добиться справедливого разбирательства по этим нарушениям, но я думаю, что важны также и общественные действия, потому что на самом деле мы понимаем, что такое бы решение не состоялось, если бы само население каким-то образом более однозначно, более четко высказал свое отношение. Но мы знаем, что опросы, серьезные опросы, не проводились для того, чтобы принимать это решение. Я знаю только про результат одного опроса, который проводился уже, когда решение было принято. По тому опросу большинство населения было против отмены. выразить мнение граждан полноценно, обязать государство с ним считаться, это, безусловно, и наша задача, потому что таким образом мы переводим всякого рода неизбежные конфликты, когда не считаются государства с населением, в русло не дикой, не цивилизованных конфликтов. Чтобы эти конфликты у нас не нарастали, не расширялись, мы должны еще и вести какую-то просветительскую работу. Может быть, вот наша миссия еще и в том, что мы даем пример, каким образом можно разрешать конфликтные ситуации цивилизованным путем.
Жалоба руководителя Нижегородского правозащитного союза Сергея Шамоволоса на нарушение его прав по поводу отмены выборов губернаторов зарегистрирована в Европейском суде по правам человека за номером дела 9484/06.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нижнем Новгороде Олег Рудин. Власти Красноярского края, Эвенкии и Таймыра отчитались за год жизни в объединяющемся субъекте федерации. По мнению красноярского губернатора Александра Хлопонина, жить людям не стало пока лучше, но хуже тоже не стало, рассказывает побывавший в Красноярске специальный корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Одним из самых громких заявлений губернатора Хлопонина, которые подхватили российские средства массовой информации, стала шутка о том, что в Красноярск нужно перевести Государственную Думу и Совет Федерации. Хлопонин ответил так на вопрос о том, нет ли у него желания, чтобы штаб-квартира полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе находилась не в Новосибирске, а в Красноярске, чтобы сделать край локомотивом развития Сибири.
Еще штаб-квартира, полпреда, надо выше брать. Государственную Думу надо в Красноярск привозить, там Совет Федерации. Ну, такие вещи не размениваемся. Я считаю, что в Новосибирске есть, пусть работает. Нам покрупнее надо что-то.
Говоря о развитии Сибири, Хлопонин отметил, что потенциал региона используется пока всего на 2%. Тем не менее, Красноярский край действительно один из локомотивов развития. Если же в стране локомотивов развития будет 40, сказал Хлопонин, то и удвоение ВВП неизбежно.
Эта цифра взята не с воздуха. Сегодня есть рабочая группа Госсовета, которая занимается стратегией регионального развития. Вот в рамках этой стратегии планируется 40 таких регионов по всей России, и Иркутская область, и Новосибирск, и многие другие регионы. Россия должна быть разделена именно с точки зрения увязки интересов бизнеса, увязки интересов федеральных государственных корпораций, увязки государственной стратегии. Только это позволит качественно изменить, поднять экономику России.
При этом Хлопонин признался, что руководить регионом-локомотивом или регионом-донором для губернатора невыгодно. На этот раз уже не шутил.
Та модель межбюджетных отношений, которая сегодня существует в Российской Федерации, она абсолютно перевернула все понимание о том, что такое невыгодно в Российской Федерации сегодня быть регионом-локомотивом, регионом-донором. А потому что сегодня можно быть дотационной территорией, прийти в федеральный бюджет, получить деньги, ничего не делая, как бы обеспечивать нормальное существование людей. Мы с вами любое изменение вынуждены решать самостоятельно. Любые модернизации, которые происходят, решаем собственно еще. Вот приняла Российская Федерация решение повысить заработную плату работникам милиции. Федеральные полномочия. Вот эту задачу мы будем решать сами. Нам никто на это денег с федерального бюджета не даст. Приняло федеральный центр решение, например, рост тарифов на ЖКХ сделать 20%. Они просто забыли посчитать, что для нас дополнительно это 2 миллиарда рублей. Мы эти средства будем искать сами и зарабатывать сами. В то время как рядом можно пойти в Минфин, оказывается, если дотационно, ничего не делать, и тебе все дадут.
Но с 2007 года, заявил Хлопонин, модель будет изменена. Решение найдено. Тем же, кто живет на федеральной дотации, красноярский губернатор в очередной раз пожелал работать лучше. На личной встрече с журналистами из Москвы Александр Хлопонин поделился самым сокровенным. Из приоритетных национальных проектов его больше всего интересует национальный университет. Образование, по мнению Хлопонина, главное для будущего России. Он напомнил, что до появления в Томске университета город был мало кому известной деревней. А Новосибирск, единственный за Уралом город с населением более миллиона человек, не в последнюю очередь стал таковым благодаря строительству академгородка. Губернатор надеется построить в Красноярске небольшой студенческий город, чтобы в него приезжали учиться со всех концов страны. Кроме того, он будет создавать в университете особую атмосферу. Свою дочь Хлопонин отправил на учебу в Великобританию, потому что в московских вузах, по его мнению, студенты меряются не уровнем знаний, а количеством денег и у кого машина лучше. Экономическое положение в крае Хлопонин назвал одним из лучших в стране. В качестве довода губернатор привел цифры.
6 миллиардов инвестиций. Такого не было никогда в Красноярске. По уровню занятости Красноярский край сегодня обогнал среднероссийский показатель. Сегодня уровень безработицы самый низкий по сравнению с другими территориями. 15 тысяч семей ежегодно в Красноярском крае въезжают в новое качественное жилье. 1 000 000 квадратных метров жилья мы планируем построить в 2006 году. На 7% вырос уровень заработной платы. Мы сегодня все жители Большого Красноярского края, Таймыра и Эвенкии, приняли решение отношения, жить лучше.
Кроме того, рассказал Александр Хлопонин, будет развиваться в крае домашнее оленеводство, увы, не вошедшее в национальные проекты. Губернатор пообещал в будущем 10-15% прирост рогов и копыт.
Из Красноярска сообщал специальный корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Время политики» после выпуска новостей.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В египетском курортном городе Дахаб прогремели 3 взрыва. Взрывы, как сообщается, произошли на популярном среди туристов базаре. По неподтвержденной пока информации, погибли и ранены не менее 100 человек. В Туле объявили бессрочную голодовку 55 человек, члены организации «Союз Чернобыль России». Каждый ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС недополучил за 6 лет от 300 тысяч до 1 000 000 рублей. В Москве совершено нападение на 2 граждан Таджикистана. Один убит, другой ранен и госпитализирован в тяжелом состоянии. В Москве же по подозрению в убийстве 17-летнего Вагана Абрамянца задержан учащийся средней школы. Как сообщили в прокуратуре, задержанный уже дал признательные показания. Иран может выйти из Международного агентства по атомной энергии, если сочтет пребывание в нем бесполезным, заявил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. Ахмадинеджад повторил, что Иран никогда не откажется от своей ядерной программы. В Киргизии задержана Бермет Акаева, дочь бывшего президента страны Аскара Акаева. Ее задержали для допроса по уголовным делам мужа и брата, которых обвиняют в хищениях и уклонении от уплаты налогов. Король Непала Гьянендра обещает возобновить работу парламента, распущенного почти 4 года назад. Обещание прозвучало в понедельник вечером в выступлении монарха по телевидению. Один из ведущих журналистов НТВ Михаил Осокин принял решение уйти с телеканала. По данным российских СМИ, с 1 мая он будет вести вечерние новости на международном русскоязычном телеканале RTVI, созданном Владимиром Гусинским. В Москве по делу о контрабанде задержаны более 20 человек, в числе задержанных российские таможенники. Российское посольство в Тбилиси отказалось выдать визу депутату грузинского парламента Кахе Гецадзе.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Президент Адыгеи Хазрет Савмен, подавший в отставку 2 недели назад, встретился с президентом Владимиром Путиным. Отставка была отклонена. Кремль заверяет адыгейские власти, что вопрос об объединении республики с Краснодарским краем уже не стоит. Я беседую с журналистом из Майкопа Людмилой Баркиной. Президент Адыгеи Хазрет Савмен 2 недели назад подал в отставку прямо на сессии парламента. Было ли это связано с давлением на него полпреда президента в Южном федеральном округе Дмитрия Казака?
Был жесткий разговор полпреда с президентом об экономической ситуации в республике и о тех, мягко говоря, недостоверных данных экономического роста, о которых Хазрет Савмен доложил Владимиру Путину в феврале на личной встрече в Кремле. Жестким разговор был в том смысле, что нужно не заниматься политическими играми, а наконец с реальной экономикой, и жесткое предупреждение о том, что не стоит вводить федеральную власть в заблуждение относительно состояния социально-экономической ситуации в Адыгее.
То есть речь не шла о том, что нужно ускорить объединение Адыгеи с Краснодарским краем?
На уровне Южного федерального округа и его посредства президента в нем не шла никогда, по крайней мере, с тех пор, как Дмитрий Николаевич Казак был наделен полномочиями представителя президента в этом округе.
Тем не менее, прошли митинги. На многих из них высказывалось требование не объединять Адыгею с Краснодарским краем. Как это объяснить?
Было небольшое собрание людей в ауле Панижукай, в центре Тиучерского района Республики Адыгея, и был митинг, на котором, по оценкам правоохранительных органов, присутствовало чуть более 3000 человек на центральной площади имени Ленина в городе Майкопе. Людей свозили, изгоняли туда насильно, под различными угрозами, в числе которых были угрозы для студентов быть отчисленными из вузов, а для работающих быть уволенными с работы. Митинг был заявлен. Митинг о борьбе против экстремизма, фашизма и национализма в связи с избиением министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова, которое произошло в Москве. На самом же деле об этом бедном, избитом и покалеченном министре культуры Кабардино-Балкарии было сказано буквально два слова, а все было направлено на то, чтобы поддерживать Хазрета Совмена, который якобы является национальным символом республики и гарантом ее стабильности, и недопущение слияния Адыгей с Краснодарским краем. Закон о госслужбе был нарушен в той позиции, что почти весь аппарат правительства, депутаты Госсовета и главы муниципальных образований, которых свезли на специальном транспорте в Майкоп, не имеют права по закону о госслужбе участвовать в митингах и шествиях. И закон об образовании был нарушен по той статье, по которой не имеют права учащихся и студентов выводить на митинги в учебное время.
Как действовала оппозиция в эти дни?
Оппозиция действовала разумно и грамотно с точки зрения закона. Во-первых, на сессии, на которой произошло так называемое отречение президента от должности, представитель оппозиции, член фракции коммунистов, председатель городского совета рабочих Валентин Мельников от имени трех оппозиционных партий, а вы знаете, у нас их три фракции, фракция аграрной партии, коммунистической и промышленной партии, просил слова зачитать обращение, в котором сразу выражалось несогласие с кадровой партийной политикой, которая проводится в новом парламенте. Заявление это ему председатель зачитать не дал. После этого все представители оппозиционных партий и трех фракций вышли из зала. То есть дальше они в сессии не участвовали. Но поскольку Единая Россия из 54 мандатов имеет 30 в этом новом созыве Госсовета, сессия продолжалась дальше, так как будто бы оппозиция из зала не выходила. После того, как не дали оппозиции выступить с заявлением, лидеры оппозиционных фракций написали обращение к президенту России Владимиру Путину, цитирую: «Просим вас о поручении полномочному представителю в Южно-Федеральном округе Дмитрию Казаку вмешаться в общественно-политическую ситуацию в Республике Адыгея для остановки ее развития по пути кризиса и дестабилизации. Председатель парламента и лидеры всех фракций, всех четырех фракций, встречаются с Казаком по его приглашению. Будет речь идти о кадровой и партийной политике в новом парламенте, поскольку из 18 должностей депутатов, которые будут работать на постоянной основе, 16 из 18 занимают представители Единой России».
Господин Совмен получил аудиенцию президента России Владимира Путина, и его отставка была отклонена до окончания срока полномочий. Как считают сейчас вас в Майкопе, это его победа или поражение?
Я думаю, что это, прежде всего, компромиссный вариант. По сообщению председателя парламента Руслана Хаджибекова, который вчера созвал пресс-конференцию для республиканских и федеральных СМИ, аккредитованных в Адыгее, Владимир Путин на встрече в Кремле 17 апреля отставку президента Хазрета Совмена не принял и предложил ему исполнять свои обязанности, не определяя срок, до какого срока исполнять обязанности. Ну, срок 8 февраля 2007 года. И вторым важным вопросом, как подчеркнул спикер местного парламента, был вопрос о статусе республики. Руслан Хаджибеков подчеркнул, что из уст главы государства мы услышали однозначный ответ о том, что в планах российского руководства вопрос об объединении республики с Краснодарским краем не стоит, поскольку нет для этого никаких причин. Мы получили заверение в том, подчеркнул Хаджибеков, что федеральный центр не будет оказывать в этом вопросе никакого давления на руководство республики.
Как вы считаете, кто может претендовать на должность президента Адыгеи вот в 2007 году после окончания полномочий Хазрета Совмена?
Ответить на этот вопрос очень сложно, поскольку речь будет идти о том, действительно ли федеральный центр не ставит ни в ближайшее, ни в дальнейшее время вопрос об объединении республики с краем, потому что здесь будет связан вопрос с национальностью кандидатов в президенты. Если кандидат в президенты и будущий президент будет адыгейцем, то вопрос слияния Адыгеи с краем будет под вопросом. Если он будет русским, это опять же будет плохо, поскольку тогда получится, что русский убьет республику. Но это по выражению черкесской национальной оппозиции. Поэтому я сейчас затрудняюсь вам ответить. Список есть, скамейка запасных есть, но конкретно фамилий много, называть их сейчас, по-моему, не имеет смысла.
О ситуации в Адыгее рассказывала журналист из Майкопа Людмила Баркина. Самарская область, борьба за власть местной Единой России между сторонниками и противниками губернатора Константина Титова в конце концов привела к вмешательству столичного партийного руководства. Из Самары сообщает Сергей Хазов.
За досрочную отставку Сергея Сычева проголосовало 137 делегатов из 155. Исполняющим обязанности был избран первый замсекретаря регионального отделения Александр Живайкин. Узнав о решении участников конференции, Сергей Сычев обвинил однопартийцев в интригах.
Я никогда не боролся за место секретаря политического совета во что бы то ни стало, любыми средствами и переступая через свои собственные принципы и убеждения. Не в моей своих принципах ходить и плакаться, и проситься на место. Поэтому никаких действий я, естественно, предпринимать не буду.
Сразу после открытого голосования, узнав о том, что снят со своего поста, уже теперь бывший секретарь Рексовета покинул зал. Поступок Сергея Сычева члены президиума расценили как демарш. Но при этом руководство партии осталось довольно сменой лидера. Говорит зампредседателя Поволжского координационного совета «Единой России» Александр Смирнов.
Организация, получив такую стряску, будет более активно работать на достижение самых главных политических задач, а это город, законодательное собрание субъекта Федерации и Государственная Дума, списочная часть этого вопроса. Я считаю, что должно помочь.
Комментирует политолог Валерий Павлюкевич.
Ситуация вполне прогнозируемая, и хотя сам господин Сычев заявляет, что он не будет участвовать в интригах, он участвовал с первого дня своего вступления в эту партию. И вообще любое партийное строительство без интриг не бывает, и это ему известно. То, что с ним произошло, я думаю, вполне закономерно. Его место займет какой-нибудь серый человек губернатора, а сам губернатор войдет в члены регионального совета. Интерес губернатора заключается в том, что Сычеву представляется большая возможность свои силы, умения применить на посту вице-губернатора.
Александр Живайкин, сменившего Сергея Сычева на посту секретаря Рексовета партии власти, называют политтусовщиком, предпочитающим всегда находиться рядом с губернатором, продолжает политолог Валерий Павлюкевич.
Фигура Живайкина не представляется яркой политической звездой Самарской губернии. Александр Живайкин, бывший спортсмен, не обладает особенными какими-то навыками политического деятеля, никогда не избирался в законодательные органы, ни в городскую думу, ни в областную. Пытался, но не был избран. Серьезного политического опыта у него нет. И если он и возглавит Рексовет, то это будет не сильным ходом. Как ни создавая новые партии, все получается КПСС. Там действительно люди, которые кормятся у власти и которые прикормлены властью.
Скандал в региональном политсовете партии власти несколько дней оставался без комментария самарского губернатора. Произошло это не из-за желания Константина Титова наблюдать за схваткой, а потому, что сегодня губернатор – проводник идей Кремля, считает политолог Валерий Павлюкевич.
Дело в том, что Константин Алексеевич Титов – это назначение с Кремля, и поступать он будет так, как скажут в аппарате президента Российской Федерации. Единая Россия – это действительно очередная партия нашего губернатора.
На конференции должен был решиться вопрос о вступлении губернатора Константина Титова в политсовет. Однако Титов отказался войти в политсовет накануне отчетной конференции, сославшись на занятость работой по реализации национальных проектов. Снятие Сергея Сычева с поста лидера рекотделения губернатор прокомментировал отстраненным тоном.
То, что произошло, то произошло. Это дело партии. Если партия считает так, значит так. Вышли с предложением в Генсовет. Но посмотрим, что решит Генсовет.
Главная цель самарских единороссов – обеспечить победу спикера губернской думы Виктора Сазонова на выборах мэра Самары, намеченных на октябрь. По словам рядовых членов партии власти, отставной генерал, ранее возглавлявший областное управление исполнения наказаний, а теперь находящийся у руля губернской думы, вряд ли имеет шанс на победу. Во всяком случае, во время состоявшейся в начале апреля встречи Виктора Сазонова с избирателями, народ в прямом смысле огорошил спикера областного законодательного собрания, попросив пояснить постоянный рост цен на ЖКХ и продукты питания. Сазонов, привыкший на подобных встречах читать заранее написанный доклад, не был готов к живому общению, и встречу пришлось спешно прекратить. Тем временем 15 апреля в Москве прошло заседание Генсовета «Единой России». Президиум партии власти отложил окончательное решение самарского вопроса. В Генсовете партии решили разобраться в причинах возникшего в Самаре конфликта, выяснить, кто стоял за решением о снятии Сычева. На заседании президиума Генсовета присутствовали представители компании «Рособоронэкспорт», менеджеры которой сегодня управляют Волжским автозаводом. Именно им, по оценкам самарской прессы, принадлежит идея отстоять Сергея Сычева на посту секретаря самарской организации. В Генсовете были сильно возмущены тем, что за отставку Сычева на президиуме регионального политсовета голосовали тольяттинцы, сообщили самарские члены «Единой России». Это означает, что региональные финансово-промышленные группы «Волга-Бурмаш» и «Волга-Промгаз», инициировавшие смену власти в самарском отделении «Единой России», получили серьезного оппонента в лице «Рособоронэкспорта», который сейчас встал на защиту Сергея Сычева. Самарская пресса не исключает, что по решению Москвы Сергей Сычев останется в кресле лидера самарских единороссов, а его замом, вместо пытавшегося устроить партийную революцию Александра Живайкина, станет самарский губернатор Константин Титов.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Самаре Сергей Хазов. Намерение партии «Единая Россия» принять новый закон, предоставляющий губернаторам право изымать полномочия у мэров крупных городов, удивили власти Екатеринбурга. Рассказывает Евгения Назарец.
Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий выступил с комментариями по поводу предлагаемых в закон о местном самоуправлении поправок только через неделю после того, как за их рассмотрение взялась Государственная Дума. С его точки зрения, исправленный закон, если и будет принят, будет выглядеть нелогично.
Как заявлено, это закон не ущемляющий муниципальное образование, а страхующий муниципальное образование. Что вот если что-то плохо будет, если будет трудно, то государственная власть может взять и поддержать муниципалитеты в тех проблемах, которые у них возникают. Оказывается, она может поддержать только тех, кто и так, в общем-то, выглядит лучше на общем фоне, то есть центры субъектов Российской Федерации. А на маленькие муниципальные образования, не столичные, ну, вроде как государственная власть рукой махнет и скажет, как хотите, так и живите. Вместо того, чтобы создать механизм помощи слабому, создается механизм наезда на сильного.
Мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий не нашел в предлагаемых в закон о местном самоуправлении изменениях ничего, что указывало бы на постепенный переход к системе назначения мэров вышестоящей властью, как это сегодня, по сути, происходит в России с губернаторами. Президент Уральской гильдии политических консультантов Константин Киселев, напротив, потенциальные поправки в законе толкует именно так.
Дело в том, что попытки назначения мэров крупных городов существовали уже давно. Однако было ясно, что внесение подобного законопроекта, оно ведет к нарушению Конституции. Очень долго искали выход, и это желание в конце концов реализовалось. Я думаю, что в большинстве субъектов Российской Федерации не дойдет до снятия каких-то полномочий с реальных мэров. Данный закон будет служить лишь той дубиной, которая будет постоянно висеть над мэрами, и мэры просто-напросто встроятся в ту логику, которую диктует соответственно сначала губернатор, а потом центр. Если говорить по большому счету, то отстройка вот этого вотчинного режима, она на самом деле стимулирует в перспективе, в стратегической перспективе, не в тактической, стимулирует распад страны. Любая передача полномочий наверх объективно ведет к снижению качества управления. В результате применения данного закона, то есть если, предположим, он будет применен, мы имеем упрощение всей системы управления. Любое упрощение есть деградация системы, а не есть ее развитие.
Поставить мэров на место губернаторам мешает Российская Конституция. С этим согласен и директор Департамента информационной политики администрации губернатора Свердловской области политолог Вадим Дубичев. По его мнению, нынешний российский вариант местного самоуправления не имеет ничего общего с мировой практикой и демократией.
В русском языке есть такое слово «община». Вот община – это местное самоуправление. Содержание дорог, вывоз мусора, там, содержание домов, да, вот озеленение, вот такие вопросы, которые не нужно относить на какой-то государственный, высокий, национальный уровень. Вот эта местная община решала сама. Это оформилось местным самоуправлением, возникло правовой вот этот свод, весь хартия о местном самоуправлении. У нас произошла подмена понятия, население было обмануто, потому что предлагалось все-таки местное самоуправление базировать на базе ТОСов. Это территориальные органы самоуправления. Им даются полномочия, бюджеты, и вот они решают все маленькие проблемы. Но на определенном этапе управленческое звено крупных городов перехватило инициативу на себя, увидев в реализации вот местного самоуправления свой управленческий шанс. Присвоили себе наименование местного самоуправления и взяли на себя вот эти функции. Хотя это, в общем-то, государственная власть. Санкт-Петербург или Москва. Мы почему-то даже и в правовом отношении не называем местным самоуправлением. И там почему-то никаких вопросов не возникает. А примерно такие же крупные города, как тот же Екатеринбург, например, Новосибирск, еще что-то, это почему-то уже местное самоуправление. Да, ерунда, никакое-то не местное самоуправление.
Единственное, в чем согласны уральские критики и сторонники предложенных поправок в закон о местном самоуправлении, напрямую эти поправки работать не будут. Нет ни четких критериев оценки работы мэров, ни неизбежных в случае передачи полномочий корректив в бюджетном кодексе. По мнению мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, это означает, что региональные власти должны будут выполнять изъятые у муниципалитетов функции за свой счет, не изымая вместе с полномочиями и предназначенные для их реализации деньги. В таком случае может получиться даже хорошо, шутит екатеринбургский градоначальник. Важные отрасли городского хозяйства получат двойное финансирование.
Сообщала корреспондент Радио Свобода в Свердловской области Евгения Назарец. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мэр Пятигорска осужден за превышение служебных полномочий. Многие жители города считают дело сфабрикованным теми, чьи махинации новый глава Пятигорска разоблачал. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Ставропольском крае Лада Леденева.
Как следует из приговора Пятигорского городского суда, служебные полномочия Владимир Шестопалов превысил дважды. Во-первых, мэр после того, как на него неудачно покушались, подложив рядом с домом несработавшее взрывное устройство, распорядился приобрести служебный бронированный автомобиль. Во-вторых, Владимир Шестопалов устроил на работу в МУП управляющая компания объектами ЖКХ родственника и его приятеля, якобы с заранее обдуманной целью отправить их учиться за рубеж по обмену опытом. По версии следствия, бюджет города потерял около 1,5 миллиона рублей. Обвинение в незаконном приобретении компьютеров, проводов проводов и лампочек для экономического отдела администрации и установки у здания городской администрации шлагбаума с мэра все же сняли за недоказанностью. Владимир Шестопалов считает себя правым.
Президент что сказал? Что обяжет всех покупать. А тем более у нас машина эта приобретена после того, как на меня было совершено покушение. Факт, который подтвержден уголовным делом, которое, кстати, до сих пор не расследовано. Все, что происходит здесь, происходит в отместку за то, что я осмелился четко сказать, что город наш разворован. И вы это все прекрасно здесь знаете. Потому что узнал я об этом именно на встречах с избирателями. Мне были названы объекты, мне были названы суммы, мне были названы хозяева новые. Когда провели анализ, все совпало.
Дело в отношении пятигорского мэра было возбуждено прокурором Ставропольского края в мае минувшего года. Поводом для уголовного преследования послужило опубликованное Шестопаловым в местной печати открытое письмо Владимиру Путину с результатами аудиторской проверки деятельности предыдущей администрации города. Ее возглавлял единорос Юрий Васильев, ныне глава бюджетного комитета Государственной Думы России. По обнародованным в обращении данным, в результате незаконной приватизации Пятигорск потерял около 1 миллиарда рублей. Следствие в отношении Шестопалова началось летом 2005 года и спровоцировало многочисленные стихийные митинги горожан в его поддержку.
Мы знаем, за что мы стоим и за кого мы стоим. Мы не стоим за тех людей, которые уже растянули этот город, в общем-то, по швам уже. Тут не осталось ничего ни продать, ни взять. Но еще опять претендуют на что-то.
«Волгу» покупали бронированную. Вы видите, что творится на Кавказе. Да, взрывают, убивают, отстреливают. Извините, на него было покушение. Но все сейчас отвергают, да, правоохранительные органы во главе там с милицией, прокуратурой, что не было ничего. Но когда вы находите рядом со своим забором, да, 1,5 килограмма тротила с гвоздями, там, шурупами и прочей ерундой, да, которая, мы знаем, убивает людей на повал, то потом говорить, что да нет, это была шутка, там у кого-то с велосипеда вдруг упало. Вы знаете, это все для Пятигорска становится характерным. Да.
За последний месяц социальная обстановка в городе, спровоцированная судебным преследованием мэра, накалилась до предела. Только в первую неделю апреля люди выходили на улицы дважды.
Потому что он ни в чем не виноват. Он хотел выполнить все свои предвыборные обещания. Он хотел, чтобы город процветал, он хотел, чтобы жила правда, чтобы ремонтировались дома.
Он ничего не украл. Он по-человечески хотел работать. Он законно избранный. А вот они сами не знают, за что они судят. Я все процессы присутствовал.
Превышение должностных...
Ничего не превысил, никакой власти он не превысил. А то, что он пожаловался Путину на местную власть, что местная власть воры.
На митингах присутствовали и противники мэра.
В Пятигорске нету ни одного бесплатного туалета. Но посмотрите, имеется 7 администраций микрорайонов.
Это Шестопалов виноват. Это виноват Шестопалов.
Организаторы первой волны митингов в поддержку Шестопалова подверглись репрессиям. Так, предприниматель Лев Очкасов был арестован за неуплату долга одному из противников мэра, после чего во время обыска в сарае его домовладения якобы нашли несколько патронов. Заместителя мэра Сергея Лысенко суд приговорил к 100 дням исправительных работ за оскорбление противницы мэра, главврача Пятигорской больницы Людмилы Нестерец.
Одного закрыли, вот уже третий месяц идет, только из-за того, что он был должен. Есть расписка, есть договор займа. Блинов Сергей Сергеевич. За что сидит? В газете «Лик Кавказа», казачья, преследование, уголовные дела, судилище. Друзья, подумайте о себе, вот кто здесь живет, подумайте. Ведь нет, наверное, семьи, которая бы от беспредела не пострадала. Нет такой семьи. Но все молчат. Нет, молчим все мы. Сегодня один, завтра второй, третий, четвертый и так далее.
А пока суд додела Шестопалова, пришедшие на его место продолжили распродажу. За год после отстранения мэра от должности центральная улица Пятигорска имени Кирова превратилась в торговые ряды. У железнодорожной станции Лермонтовская вырос огромный торговый комплекс с рестораном и казино. В подножие горы Машук местный чиновник выстроил элитный спальный район, не погнушавшись территории санатория «Лесная поляна», откуда пытались выгнать инвалидов-колясочников. В 10 метрах от детской поликлиники выстроили магазин, где торгуют видеодисками далеко не детского содержания, а во врачебных кабинетах поликлиники из-за тени завелась плесень. Под застройку отдали лесополосу, отделяющую спальный район от железной дороги. Покушались и на Комсомольский парк, память героев Великой Отечественной, но его отстояла общественность. В городе растет сеть частных аптек, а единственная социальная перешла в частную собственность. В краевое подчинение передали центральную больницу Пятигорска, переименовав в Центр специализированной медицинской помощи, дав тем самым возможность сделать лечение платным. А главное, под огороды продали более 37 гектаров орешника на горе Машук, во второй природоохранной зоне, где формируется богатство курорта – пласты с минеральной водой. Говорит помощник губернатора Ставропольского края, секретарь Пятигорского горкома КПРФ Галина Сушко.
Сейчас город находится в ужасном положении. Распродается все оптом и в розницу, начиная с орешника, начиная с больницы. Спешат,
спешат как бы скорее урвать. Журналистское расследование назначите, расследуйте, помогите. Это он обобрал вот простых людей, вот, которые здесь стоят, ограбил, обобрал.
40 гектар земли продали, можете представить, продали за 300 тысяч рублей. Весь больничный комплекс продали, весь город продали. Он им помешал, потому что они воры, я докажу, что они воры.
Говорит адвокат Владимира Шестопалова Людмила Титова.
Дело тут сейчас не в Шестопалове, и не как в таковом, и не только в нем. Сейчас стоит острый вопрос, или мы живем в нормальной, цивилизованной стране, демократической, как нас пытаются верить, и вроде как в правовом государстве, или мы находимся в бандитском, воровском государстве. Все, вот сейчас этот приговор нам и покажет, где мы на самом деле находимся.
Владимир Шестопалов уверен, приговор – месть за жалобы в Кремль.
Для меня показали, что обращение за правдой к президенту – это дело наказуемое. Что выполнение федеральной программы, по которой буквально вот Госсовет заседал, да, где президент о земле, о беззаконной передаче и продаже, да, говорит, что надо с этим разбираться, об имуществе говорит, о том, что необходима программа «Ветхое жилье», что нет ни специалистов, нет программ, все они имеют локальные какие-то, 1, 2, 3 дома. Мы подошли комплексно. Ну и вот результат.
Приговор Владимиру Шестопалову вступит в законную силу 21 апреля. Его адвокаты уже заявили о намерении обжаловать решение суда. Сам осужденный сообщил журналистам, что еще не принял решение по данному вопросу.
Российская демократическая партия «Яблоко» включила в свои ряды зеленых, которым так и не удается получить необходимую для регистрации в качестве партии по новому закону численность, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Бакров.
Лидер партии «Зеленая Россия» Алексей Яблоков на ее съезде-совещании объяснил своим соратникам, почему необходимо слияние зеленых с партией «Яблоко» и образование в ней фракции экологов. Только «Яблоко» солидарно голосовало против закона о ввозе в страну радиоактивных отходов, а также резко возражало против приватизации лесов, убеждал делегатов ученый. Кроме того, вхождение «зеленых» в «Яблоко» – это реальная возможность возвращения в политику и лоббирования интересов экологов, заявил Алексей Яблоков.
Надежным залогом сохранения нашей политической и идейной идентичности, кроме вот этого формального соглашения, является принципиальность подстраивания наших зеленых принципов. А возможно, это только лишь в реальной политике, в реальной политической борьбе, а не в узкоговорковых дискуссиях.
Из 74 экологов, присутствовавших на мероприятии, против проголосовали лишь четверо. По мнению противников идеи объединения, зеленые потеряют доверие избирателей, если пойдут на выборы вместе с демократами. Однако их возражения не были услышаны соратниками по партии. Лидер обновленного «Яблока» Григорий Явлинский рассказал о дальнейших планах партии.
Мы очень плотно сотрудничаем с московским отделением Комитета солдатских матерей, которая была в списке. А сейчас это сотрудничество уже превратилось в ежедневную практическую работу. Мы намерены создавать специальную фракцию в партии «Яблоко», которая так и будет называться «Фракция в Яблоке Комитета солдатских матерей». А ее главной целью является реформа армии. И так же, как вот направление экологическое, так и это направление мы считаем для нас принципиально важным. Третьим направлением является соблюдение законов в Российской Федерации. У нас есть очень известные российские правозащитники, члены «Яблока», очень давно. Они создают фракцию правозащитников.
На пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» Григорий Явлинский сообщил, что он ведет конструктивные переговоры с председателем Политсовета СПС Никитой Белых. По вопросу о союзе с Михаилом Касьяновым лидер «Яблока» ответил, что это будет зависеть от того, успеет ли экс-премьер создать свою партию. Григорий Явлинский не исключил, что вскоре партия сменит название. Одна из рабочих версий – это «Российская объединенная демократическая партия».
Сообщал корреспондент Радио Свобода Юрий Погров. Вы слушали еженедельную программу Радио Свобода «Время политики». Следующая наша передача 1 мая – «Взгляд на российскую политическую ситуацию из Лондона». Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю. Я не знаю, какой Россия будет через год. Кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии, мировой. Так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей, и так переходят из поколения в поколение.
Реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтоб так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».